Прочитаем на 6 главы Бхагавад-гиты, Тхьяна-йога, текст 24, санскрит. Санишчаена юктавьо йога нирвинна четаса санкалпа прабхаван камам тяктва сарван ашишата манаса виндрия грамам виньямья самантата. Перевод стиха. Человек должен заниматься йогой с решимостью и верой и не отклоняться с этого пути. Он должен отбросить все без исключения материальные желания, порождаемые мыслительными спекуляциями, и таким образом контролировать с помощью ума все свои чувства во всех их проявлениях. Комментарий Шрилы Прабхупады. Занимающийся йогой должен быть полон решимости и терпения. Он должен быть уверенным в конечном успехе и должен следовать по этому пути с великим упорством, не отчаиваясь, если достижение цели откладывается. Неуклонно практикующему йогу успех обеспечен. Рупа Госвами говорит относительно бхакти-йоги «Утсахан нишчая дарят таттат карма правартанат санга тягат сатовритте цадвир бхактир прасидяти». Занятия бхакти-йогой будут успешными, если человек отдается им сердцем полным воодушевления, с настойчивостью и решимостью исполняя предписанные обязанности в обществе бхакт и целиком отдав себя деятельности в добродетели. Что касается решимости, то здесь нужно следовать примеру воробьихи, которая потеряла яйца в волнах океана. Она отложила яйца на берегу, но океанские волны унесли их. Она очень расстроилась и попросила океан вернуть яйца обратно, а океан даже не обратил внимания на ее просьбу. Тогда птица решила осушить океан. Она стала черпать воду своим маленьким клювом, а все вокруг смеялись над ее глупой решимостью. Слух об этом распространился и дошел до Гаруды, гигантской птицы, носителя Господа Вишну. Гаруда проникся состраданием к маленькой, своей маленькой сестре и прилетел к ней. Ему очень понравилась решимость маленькой птицы, и он пообещал помочь ей. Гаруда попросил вернуть океан яйца, пригрозив, что в случае отказа займется тем же, что и птица. Океан испугался и вернул яйца. Так милостью Гаруды птица вновь обрела счастье. Аналогично занятия йогой, особенно бхакти-йогой, сознание Кришны могут показаться очень тяжким делом. Но если человек следует ее принципам с большой решимостью, Господь, несомненно, поможет ему, так как Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Нишчаяна йоктавьо йога нирвинна четаса санкалпа прабхаван камам тяктва сарвана шишата манасая виндрия грамам виньямья самантата. Человек должен заниматься йогой с решимостью и верой и не отклоняться с этого пути. Он должен отбросить все без исключения материальные желания, порождаемые мыслительными спекуляциями, и таким образом контролировать с помощью ума все свои чувства во всех их проявлениях. Тхьяна-йога, 6 глава, текст 24. Так на пути к духовному развитию есть правила предписания и запреты. Витхи, нишеда. Витхи означает «есть правила», и нишеда – «есть запреты». Что-то делать рекомендуется, и что-то делать противопоказано, запрещается. Итак, есть вещи, которые помогут нам. И в целом это можно свести к тому, что благоприятной деятельностью для человека является контроль чувств и ума, научиться управлять чувствами и умом. Тело сравнивается с колесницей, где чувство — это кони, вожжи — это ум и возница — разум. Душа — седок. Она не связана никак, но она находится в колеснице тела. И таким образом очень важно, чтобы душа, сознание обрела способность управлять этой колесницей. Если чувство кони не под контролем, если разум в невежестве, то движение этой колесницы станет неконтролируемым. То есть жизнь человека, она не увенчается успехом. Человек потерпит поражение в жизни, проживет жизнь бессмысленно, запутавшись в собственной деятельности, как гусеница запутывается в собственном коконе, на санскрите называется карма, бандана, узлы, узлы кармической деятельности, закона кармы. Итак, карма, она связывает живое существо тем, что вынуждает его действовать соответствующим образом. Вынуждает. Если мы попадаем в систему, мы вынуждены действовать согласно требованиям этой системы. Раньше была социалистическая система или коммунистическая система. До этого была капиталистическая система или рабовладельческая система. Сейчас мы видим смеси всех этих систем вместе. Но система требует подчинения. Это называется карма. Мы рождаемся в определенных условиях, определенной системы, социума. Карма бандана — это узлы. Мы вынуждены принимать образование этой системы, недостатки, достоинства всего этого общества, где мы живем. И с этим что-то трудно поделать, трудно что-то изменить. Для того, чтобы изменить систему, требуются огромные усилия всего народа. Часто это с помощью революции или войн совершается. Или культурной революции. Это всегда будоражит умы и общество людей. Для того, чтобы даже что-то улучшить в этом мире, необходимо прибегать часто к насилию. Это называется карма бандана. Что улучшать очень трудно. Однако мы видим, что деградация происходит спонтанно и естественно, без усилий. Не совершаются особые усилия. Не нужно каких-то революций делать для того, чтобы деградировать. Нужно просто распространить, сделать доступными все интоксикации, мясоедения, азартные игры, денежные махинации, незаконные сексуальные отношения, и произойдет совершенно бескровная революция, деградация в невежество. И затем человек привязывается к этим порокам, и ему кажется, что такова жизнь, такой вкус жизни, истинный вкус жизни. И изменить это бывает очень-очень трудно. То есть отказаться от каких-то дурных привычек, навязанных прошлой кармой, прошлой греховной деятельностью. Так мы видим, что человека влечет к греховной деятельности. Почему? Поскольку в прошлом совершались грехи. Это прошлая карма. То есть мы получаем соответствующий тип тела, в котором мы испытываем давление, сильное давление чувств, желаний. Греховной деятельности. Уже дети в 12 лет начинают курить сигареты или пить спиртное. В школах занимаются сексом. Это известно. Иногда дети становятся убийцами, подражая каким-нибудь гангстерам или фильмам боевиков. И так эти склонности уже есть, они проявляются. Почему? В прошлой жизни живое существо совершало греховную деятельность. И это остается у него в форме вкуса, в форме этих желаний, которые проявляются примерно с 12 лет. 13, 14, 15, 16 — это формируется. 20-25 лет уже закончено. Очень трудно что-то изменить. В этом случае, в этом смысле слова, нам очень трудно заниматься йогой по этой самой причине, что у нас есть тяга, есть вкус к запрещенным вещам для системы йоги. Поэтому эти процессы кажутся практически недоступными, очень-очень сложными. Как можно управлять своими чувствами, думает человек? Это невозможно. Нужно удовлетворять потребности чувств. И йога, она может мне помочь в этом. И с этой целью человек может перебегать к каким-то процессам, к религиозным практикам, чтобы Бог помог мне в моем материальном счастье и благополучии, чтобы у меня был хлеб насущный, чтобы я был здоров, и семья моя тоже, и чтобы никто не умер раньше времени, спаси и сохрани. Итак, для материального счастья люди прибегают даже к религиозным процессам или к йоге. Но йога означает контроль и управление чувствами, чтобы направить свою колесницу к совершенству. Итак, необходимо изменить жизнь. А жизнь — это не что иное, как умонастроение человека. Поэтому здесь и говорится, центральное место в практике йоги занимает ум. Изменив ум, меняется жизнь. Какой тип ума, такой тип будет поведения и поступков. Это понятно. И сила ума, она огромна. Я слышал такой пример. Как один человек, он электрик, он зашел в вагон, холодильный вагон, такой рефрижератор. Он хотел что-то ремонтировать там. И пока он там занимался, его закрыли. Его закрыли снаружи, в этом холодильнике. Большой холодильник. И этот человек, который был закрыт внутри, он знал, что открыть эти двери могут только извне. Изнутри нельзя открыть эти двери. И он оказался там закрыт и стал подавать какие-то признаки жизни. Стал стучать и кричать. Но никто его не слышал. Тогда человек понял, что он обречен, потому что максимум 5 часов, 5,5, и человек умирает, замерзает там. И где-то через 6-7 часов его искали, начали искать и открыли вагон. Обнаружили, что он мертв. Были все признаки обморожения полностью. Он замерз. Но была одна странность при этом, что вагон не был холодным. Оказывается, электричество было отключено. И там не было минусовой температуры, там была нормальная летняя температура. Но он был полностью замерзшим. Такой феномен. Это пример того, как человеку убил собственный ум. Он подумал, все, я обречен, 5 часов, 5,5, не больше мне осталось жить, я замерзаю. Мозг полностью смоделировал эту ситуацию в уме, подал необходимые импульсы и так далее, и он замерз. От чего? От собственного ума. Как это странно, как это удивительно. И до некоторой степени мы знаем силу ума, силу внушения. Когда-то в детстве мы тоже ставили такие эксперименты, учились гипнозу. Это было модно. У нас была какая-то иностранная литература, редкая, поскольку родители моего друга были очень ученые люди, у них были редкие книги. И мы добрались до этих книг, и втайне их читали, изучали, и решили ставить эксперименты. Мы усыпляли животных, потом стали усыплять друг друга. И казалось, что это получается. И иногда мы сделали такой эксперимент. Я помню, у нас был один друг, который очень хорошо усыплялся, засыпал. Спать он умел лучше других и глубже. И таким образом во сне мы ему дали луковицу. Большую луковицу. И сказали, это яблоко, ешь, пожалуйста. Он ее съел на наших глазах. Не мочится. Мы удивлялись. Вот в этом состоянии гипноза. Человек может такие удивительные вещи делать. И когда мы увидели, к нам приехал один знаменитый гипнотизер и сделал эти шоу для больших залов. Он был какого-то парня 20-летнего возраста из зала, крепкое телосложение, и сделал каталептический мост из него. Затылок был на одном конце стула, а пятки на другом. И заставил его держать вот такую дугу. И он сел сверху, и его вес был 160 килограмм. И он качался на нем, как на качеле, как на пружине. И зал не мог поверить своим глазам. Он убьет его, сейчас что-то случится, что-то переломится. Ничего не произошло. Сила ума. Посмотрите, какая даже физическая сила ума. Итак, поэтому, если научиться управлять умом, практически нет ничего невозможного, говорится. Это лишь очень поверхностные примеры, связанные с физическим телом. Но возможности ума гораздо дальше, гораздо глубже. С помощью ума можно путешествовать по всей Вселенной. Не нужно никаких космических кораблей. Йоги умеют это делать. Можно заметить, что йоги не сидят на одном месте. Они не ходят далеко в разные страны, но при этом знают, что происходит вокруг. Особенно это применяется в буддийской практике, эти мистические трюки. Они могут путешествовать куда угодно и где угодно. Они могут забраться на пик коммунизма в своем тонком теле, в теле ума. Они могут управлять этим. И мистические йоги сейчас, они, некоторые люди знают об этом свойстве, но они не знают, как управлять умом. Как достичь этого? Как, например, этого же можно достичь с помощью компьютера. Создать реальность там. Сейчас такой кинематограф, он может что угодно сделать с помощью компьютера, но компьютер — это всего лишь слабая модель ума. Ум гораздо могущественнее. Человеческий ум придумывает компьютер. Это лишь слабое подражание. И тем не менее, когда мы смотрим на его возможности, мы потрясаемся. О, там целая реальность. Можно создать что угодно теперь с помощью компьютерной графики. Но на самом деле это просто определенные импульсы, которые там действуют и создают эту иллюзию восприятия. И точно такие же импульсы можно вызывать вот здесь и видеть все что угодно. Но в отличие от компьютера можно ощущать высшую реальность с помощью ума, поскольку ум очень тонок. Итак, здесь говорится, это практика. Как это осуществить? Ум тянут чувства и притягивает разум. Две стороны. Разум призывает вверх, к чему-то божественному. Есть вера к совершенству, стремление у человека. Это функция разума. Все эти порывы вверх, разум зовет нас. К Богу. Абсолютная истина привлекает название Бог. душа, совершенство, вечность. Такие категории ум может вдохновиться от этого, услышав. Да, здорово было бы быть вечным. Соединиться с Богом. Что-то такого достичь божественно, сверх моих возможностей. Но при этом одновременно чувство тянут к себе. Смотри, какие объекты вокруг. Зачем тебе абсолютно истина? Ты живешь реальной жизнью. Но зачем тебе о чем-то мечтать? Посмотри вокруг. Сколько возможностей наслаждаться в этом мире. Итак, чувство привлекает к себе, разум привлекает к себе, ум находится посередине и постоянно противоречивыми. Что же делать? Особенно, когда он узнает о высшей цели жизни. Становится трудно решить. Всегда нужно выбирать. Этот выбор — сложнейшая вещь для ума. Что же выбрать? Потому что для осознания абсолютной истины нужно полностью оставить удовлетворение чувств. Поэтому выбор серьезный. Это серьезнее, чем жениться. Потому что сейчас можно развестись. Каждый, кто женится или уходит замуж, он втайне в уме знает, что в принципе ничего страшного. Если мы не уживемся, мы разведемся. Потом можно еще раз жениться и выйти замуж. Законы позволяют. Но здесь, в этом случае, так не получится. Один раз человек упадет, и это отразится на всю его жизнь. Большая ответственность. Что касается духовной жизни, падения бывают очень-очень болезненные. И человек должен тщательно-тщательно избегать, предупреждать эти вещи. Избегать 10 оскорблений. Быть очень внимательным и ответственным. Даже Прохлада Махарадж говорит об этом. Господу Нарисимхадеве. Когда Господь Нарисимхадев появился, полубоги в страхе разбежались. Это был Верховный Господь. Но он был в состоянии гнева. Этот гнев никто не мог вынести. Это был ужас неописуемый во Вселенной. Даже Господь Шива испытал на себе этот ужас. Брахма, Творец Вселенной. Они не могли встать рядом перед ним и обратиться к нему. Он такой рык излучал. И тогда все эти полубоги обратились к Прохладе Махараджу, к тому ребенку, ради которого пришел Нарисимхадев. Он убил его демоничного отца, отец преследовал его. И Нарисимхадев, он защитил своего преданного. Он разодрал его у себя на коленях, без никакого оружия. Это самого могущественного демона. Он убил, как осу, человек может раздавить между пальцами. И когда полубоги увидели такое могущество, которым и не снилось, и это могущество было олицетворенное, и оно было в таком неописуемом гневе, гнев обычно человек не может контролировать. И они подумали, он сейчас, не глядя, может уничтожить всю Вселенную. Он даже не заметит этого. Нам лучше скрыться отсюда. И нужно было как-то умиротворить его. И тогда они все обратились к Прохладу. Прохлад, для тебя он пришел. Иди к нему. Только ты можешь его успокоить. Прохлад взял гирлянду. Этот ребенок, он не испытывал страха, он испытывал любовь. Он подошел и сказал Господу Нарисимхадеву, я не боюсь твоих когтей. Я боюсь материального существования. И предложил ему гирлянду. И когда Господь Нарисимхадев услышал это, он перестал рычать и начал плакать. Я не боюсь твоих когтей. Я боюсь материального существования. Посмотрите, насколько ответственна духовная жизнь. И Прабхупада однажды сказал ученикам, разница между мной и вами только в том, что вы не боитесь Майи, а я ее боюсь. Прабхупада сказал, я боюсь Майи. И ученики потом долго думали, Прабхупада чего-то боится, оказывается. Боится Майи. Прабхупада был самый бесстрашный в мире человек. Рядом с ним, казалось, можно забывать весь мир. И он так и сделал. И он сказал, я боюсь Майи, а вы не боитесь. Вы бесстрашны по отношению к Майи. А я боюсь ее. В этом различие духовной жизни. Итак, когда человек становится на этот путь духовной жизни, он должен быть осторожным. Потому что Майя может действовать тонко через ум. Контролировать ум труднее всего и чувства. Очень легко контролировать других людей. Но контролировать себя — это очень трудно. И мы знаем, что никто не хочет никакого контроля над собой. Итак, почему же должен себя контролировать? Таков путь к освобождению, к свободе. Контроль означает ограничение греховной деятельности. Вот она, свобода. Настолько чистая деятельность, что законы природы больше не властвуют над человеком. Вот для чего контроль. Путь к освобождению от материальной природы. Ягьярта кармано нетрало каям карма бандана. Тадарта карма каунтая мукта санга самачара. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Иначе настанет причина рабства в этом мире. Действует только для его удовлетворения. карма бандана, иначе причина рабства, кокон. И Прабхупада говорит, объясняет он этот пример ведический, что древо жизни — это Вселенная, этот мир. Это как древо жизни в 15 главе Бхагавад-гиты описывается это. И необходимо поливать корень. Корень, он распространит, распределит воду на все ветви и листья. Автоматически. Таково его свойство корня. Если же поливать ветви и листья, ничего не произойдет. Дерево засохнет. Можно себе представить такое дерево, где поливаются корни. Но в какой-то момент кажется, зачем лить воду просто в землю? Зачем совершать все эти яги? Для кого? Когда люди становятся атеистичными, они говорят, зачем вы это все делаете? Тратите деньги на такие фестивали. Ради кого? Бога же нет. Не лучше ли на эти деньги покормить голодных? Или сделать тракторов побольше, чтобы спахать землю? Они начинают мыслить очень практично, с одной стороны. Да, земля народу, так сказать, власть крестьянам, или как там они распределяют, очень практично. Зачем храмы строить? Они же ничего не производят. Они просто паразитируют на теле общества, распространяя свой опиум, они дурманят людей. Где этот ваш Бог? Зачем так много средств? Или как в Трета-югу, такие яги совершали, сотни тысяч тонн ги сжигали в ягьях. Зерна, молока, столько использовали, просто в огонь. Огонь — язык Вишну, говорится. И специальные были обряды, мантры для его удовлетворения. И Бхагаватам описывается, в итоге появлялась форма Вишну в конце. Давала определенные наставления, и люди знали, что делать дальше. Они получали снова путь, открывался к совершенству. Великие цари прошлого знали эти методы. В Кали-югу это утрачено. Остались только воспоминания в шастрах. И может возникнуть вопрос, да, если мы сейчас сожгем тонны ги, зачем же? Лучше накормить голодных людей? Но веда говорится, поливайте корень дерева. Если поливать корень, мы увидим чудо. Дерево само растет. Дерево само цветет. Само дает листья и цветы. Само дает фрукты. Не чудеса ли это? Вы льете просто в землю воду. А дерево растет само и все дает. И можно брать. Есть пища, есть листья, есть убежище. Можно делать там норки, дупла есть для белок. Для птиц, для насекомых. У каждого есть своя пища. Все, есть цветы, есть мед, есть пчелы. И у каждого все распределено. Но нужно поливать корень. От этого зависит все существование. Дерево, листьев, птиц, пчел, других насекомых. Все зависит только от этого процесса. И если возникнет идея, зачем выливать воду в землю, давайте будем поливать каждый свой лист. Распределим поровну землю крестьянам, власть народу, и пусть каждый заботится теперь. Каждый о своем жилище, зачем будем поливать корень? И таким образом, если так относиться к жизни, мы увидим, что все части тела этого дерева начинают плесневеть. Эти гусеницы заселяются, эти листочки, и они все покрываются паутиной, начинается болезнь. И что же делать дальше? Будет проблема с плодами? Чего-то будет не хватать? Так много работали, а есть нечего. В чем же дело? Наверное, нужно исследовать, какая-то проблема с деревом. Как оно устроено, это дерево? Давайте разберемся. Пригласите короедов, ученых, мыслителей, червей, пусть покопаются. Да, они могут внедриться туда поглубже, сделать все эти норки там, посмотреть устройство веток. И что же дальше? Дальше будет еще хуже. Труха будет сыпаться отовсюду. Кора отваливается, дырки кругом, все сыпется, ветки сохнут. Еще хуже. Они своими изысканиями разрушают всю природу. Один ученый так и признал, ведь мы не можем изучать, не убивая, не уничтожая. Мы должны расщепить все на части. Поэтому живое существо изучать невозможно. Нужно сначала его убить. Особь сначала убивают, а потом изучают. А как изучить ее в живом состоянии, никто не знает. Ведь вы не можете резать живое существо. Дырявить его. Итак, наука, она своими изысканиями, она делает еще хуже. И тем не менее, какие-то практические вещи, они применяют для чувственного наслаждения. И окружающая среда, она разрушается, становится опасной для жизни человека. Солнечный свет становится опасным в крупных городах, воздух становится опасным, вода опасная. Все стихии против человека, карма бандана. Борьба обостряется, нужно новое изыскание науки. И тогда в силу вступают критики. Они ищут недостатки этой цивилизации, это их работа. Дятел прилетает и стучит туда-сюда, ищет. Вот тут, видите, у вас крадет, оп, и съедает его. Это его пища, работа просто. А тут, смотрите, у вас кто? Оп, еще один. Они исследуют, социологи, экономисты, ученые. Но раньше говорилось, не было таких разделений труда в жизни. Жизнь была как одно целое. Любой крестьянин понимал, что он часть целого. Каждый хранил это знание. Не было так, что вот это религия, а это наука. Такого не существовало. Была одна жизнь. Религия, наука, Прабхупада сказал, это одно и то же. Но в какой-то момент, когда люди утратили знания и не могли же уместить истины Бхагавадгиты, то им сказали, ну, ты этого не поймешь, хорошо, но должен верить в это. Почему? Иначе пойдешь в ад. Это религия называется. То есть, когда невозможно объяснить какие-то истины, много что имею сказать, но сегодня вместите, тогда будет элемент богобоязненности, определенного страха. Не нарушая законы Бога, поскольку это наказуемо. Ну, так же, как ты живешь в царстве, в государстве ты живешь. И тот же самый принцип. Нарушая законы, это наказуемо. И также в царстве Бога работает тот же самый закон. И так это вызывает определенный страх. Страх нужен тогда, когда человек не может получить знания. Подобно ребенку. Он не может получить знания, и ему еще нельзя все объяснить, тогда его просто наказывают. Бойся этого. Нельзя этого делать. Почему? Я сказал, нельзя. Просто нельзя, и все, ты должен меня слушать. Это называется законы религии. Определенный страх, контроль, давление. Но есть склонность отвергать вообще существование Бога, и тогда этот страх перестает действовать. Скажите человеку, пойдешь в ад, он не верит в это. Это не проникает в его эмоции. Ад. Сказки. Он продолжает свою греховную деятельность. Да. Необходимы все же знания. Необходимы знания, что такое рай, что такое ад, что такое душа, что такое духовная жизнь. Этот принцип. И так здесь описывается. Тхьяна-йога — это способность управлять умом и чувствами. И когда мы обретаем эту способность управления умом и чувствами, можно направить колесницу тела туда, куда нам необходимо. Чего мы хотим достичь? Необходимо направить туда ум. Это называется медитация. И когда мы направляем ум на объект своей медитации, мы обретаем те же самые свойства, если это правильно делать. Те же самые свойства. Бабочка в коконе, гусеница, она думает о том, как стать бабочкой, и она становится бабочкой. В природе есть такие моменты, медитация. Есть даже стих такой, где-то в Ведах, я не помню, в каком-то разделе. Но там описывается, что оса, она иногда ловит какое-то слабое насекомое и замуровывает в своем улье, в ячейку. Это слабое насекомое, интересная вещь происходит в природе. Она начинает постоянно в страхе думать о своем поработителе, непрерывно. И не меняя тело, превращается в осу. Открываете потом эту крышечку, а там оса, откуда ни возьмись. Такой фокус никто не видел. Веды описывают. Есть такой фокус в природе. Ложите туда муравья какого-нибудь. Открывайте оса. Медитация называется. Перерождение. Процесс перерождения. Ям, яма, письма, ран, бхаван, тяджата, антикалеврам. О чем бы ты ни подумал в момент смерти, это будет начало твоей следующей жизни. Ум направляется. Ум куда-то очень стремится в момент смерти. Замечали, когда человек умирает, он куда-то стремится. Все его существо хочет спастись этой ситуации, вырваться из этих тисков смерти. Он хочет вырваться, он стремится, как бабочка в этом коконе. А? О чем он мечтает? Освободиться от этого всего. И он освобождается, он просто умирает, освобождается от этого. Но идет туда, о чем он думал. Что его освобождает? Кто-то думает, мать меня освободит. Мама! И он умирает. Кто-то думает, жена освободит. Маруся! Кто-то думает, сын мой освободит, Вася. Так происходит. Человек ищет объект спасения. кто поможет ему? И он цепляется за какие-то сильные эти эмоции. Обычно все кричат: «Мамочка». Психологи замечают. В каких-то сложных ситуациях мамочка, мать защищает. Так кажется человеку. Хотя матери давно уже нет у него, может быть. Он сам уже был 50 раз матерью, может быть. И это остается как прибежище, потому что другого нет. Вот такова сила ума. И куда же направляется после этого? В чрево следующей матери. Но он же звал мамочка. Обычно он думает об этом. И он снова становится сыном или дочерью у какой-нибудь матери. В человеческом теле или в другом теле какая-то мать должна быть. То, что нас производит на свет, это мать. И там есть определенные чувства и связь. И это очень сильное отношение, потому что ребенок получает все от матери, полное покровительство. Это впечатление остается полностью на всю жизнь. Мама. Такое теплое слово, знаете. Самое святое, что у человека есть. Обычно это так. И вот точно так же человек должен научиться думать о Боге, говорится в Ведах. То есть заниматься йогой для того, чтобы научиться думать о Кришне. Кришна вмещает в себя так много, безграничен. Кришна не препятствует нашим родительским взаимоотношениям или супружеским взаимоотношениям. Мы не видим такого. Можно заниматься любой деятельностью, при этом быть в сознании Кришны. Карма бандана, узлы кармической деятельности, развязываются сами по себе. Арджуна был воином и остался воином Бхагавадгиты. Не произошло внешних перемен. И Кришна не требовал от него это, но изменилось его сознание, его ум. «Сражайся и думай обо мне», Кришна говорит. «О чем ты думаешь перед сражением? Почему ты в скорби? Я думаю о родственниках, которых мне придется убить. Об этих великих личностях, которым я раньше поклонялся. Теперь во время войны мне придется сражаться и убить их. Поэтому я скорблю об этом. Поэтому, Арджуна, ты не думай о них, как о родственниках. Ты думай с позиции долга. И твой высший долг — служить Богу. Думай обо всем этом с позиции служения Богу. И просто выполняй Его волю. Ты воин, ты кшатрий. И кшатрий по своей природе, он не поддается на такие чувства во время войны. Ему приходится сражаться даже с родственниками, если это война. Законы войны очень суровы, очень строги. И люди идут на войну, чтобы уничтожать друг друга. Главная цель войны — уничтожить, ликвидировать. А объект каких-то трудностей, беспокойств. То есть иногда необходимо прибегать к насилию, и это исполняют кшатрии. Так вот в прошлом все кшатрии, воины были святыми. Они не были просто головорезами, наемной бандой какой-то убийц. Они были религиозны, и они были святые. Арджуна — это Раджа Риши, святой царь. Юдхиштхира — Раджа Риши. Все пятеро братьев Пандавов — они Раджа Риши. Риши означает святой, Раджа означает царь. Они все принадлежат к этой одной категории. И они знают, ради чего они сражаются. И от них требуется применить насилие для восстановления религиозных принципов. Яда, яда, хид, дхармася. Иногда, время от времени, дхармася. Религия приходит в упадок. И нужно восстановить. И как мы сказали, восстановить религиозные принципы необходима революция, а иногда война. Установить законы безбожия не нужно никаких революций. С течением времени так происходит. Знания будут утрачиваться по самой своей материальной природе. Как из треснувшего кувшина вода незаметно она выливается, естественно. Но восстановить религиозные принципы – дело непростое. И необходимы кшатрии, воины, или какие-то сильные проповедники, которые могут рисковать жизнью, открывать истину. Не открывать истину – это опасно, если люди привязаны к безбожию. Когда пророк Махамед, он проповедовал одного Бога, это было в такой ситуации, когда люди поклонялись, где-то около 300 богов у них было в Мекке. Около 300 богов было. Язычество. Бог воды, бог караванов, бог верблюдов, не знаю. То есть то, все, от чего человек зависит, есть какие-то покровители, они поклонялись им. 300 богов. В Мекку съезжалось так много людей поклониться этим божествам ради своего материального успеха. И они приносили какие-то с собой дары. И так Мекка процветала. Каждый день туда были какие-то паломники, караваны. И они что-то приносили в жертву этим богам. И Мекка, она процветала таким образом. Это было выгодно правительству Мекки иметь 300 богов. был самый святой город. А Махамед сказал: Бог один. Выкиньте всех этих богов из Каабы. Была революция серьезная. Их хотели всех уничтожить. Что они проповедуют? Одного бога? Да мы живем за счет их 300 богов. Чем больше, тем лучше. А он проповедует одного бога? Значит, он отрицает всех наших богов? Святотатство? Посмотрите, как сложно это было. И Мухаммеду пришлось доказывать это на деле. Он действовал как пророк. Против него была вся система. Карма бандана. Трудно противостоять системе. Против него была вся система. И смотрите, что получилось. Он распространил эту религию. Он был неуязвим, потому что слышал, что говорит Бог. Бог выше всяких систем. Арджуна попал на Курукшетру, но даже волос с головы Арджуны не упал. 640 миллионов погибло на Курукшетре. Арджуна был самым активным участником. И волос с головы Арджуны не упал на Курукшетре. Он мог свободно перемещаться на поле битвы. Один, без поддержки. На одной колеснице с Кришной. Потому что его колесницей управлял Бог. А Арджуна сражался. И также в Библии мы можем найти в Ветхом Завете, что цари прошлого, они всегда имели каких-то при себе пророков. Они должны были понимать еще волю Бога. Исполняя свои желания, они должны были еще знать, подтверждено ли это свыше или нет. Если это не подтверждено свыше, это обречено на поражение. А если подтверждено свыше, так и получится. Можно смело это выполнять. Поэтому Кришна говорит Арджуне: все уже свершилось, посмотри в вселенской форме, все они уже погибли. Никого же в живых нет. Ты просто встань и сделай это. Все, уже есть высшая воля. Арджуна знал высшую волю. Все, кроме вас, пятерых пандавов, уже погибли, Кришна говорит. Немножко времени, ты увидишь, как это произойдет. Но ты должен быть участником этого сражения, а не наблюдателем. Ты должен участвовать в этой миссии, в этом плане. Если ты откажешься, кто-то другой сделает. План выполнится. Но тебе лучше участвовать в этом плане Верховного для твоего же духовного блага. Итак, ум и чувства необходимо направить на исполнение высшей воли. И это трудно, когда наши желания другие. Поэтому практика контроля ума и чувств связана с практикой очищения от материальных желаний. И когда человек чист от материальных желаний, то процесс йоги становится естественным автоматически. Итак, никакие процессы не помогают. Необходимо поливать корень дерева, удовлетворять чувства Верховного Господа, Его волю, Его желания. Чтобы об этом узнать, необходимо подчинить ум и чувства. Тогда человек сможет слышать голос сверхдуши изнутри сердца. Он может понимать волю Всевышнего по обстоятельствам, которые складываются вокруг него. Также он это может услышать из священных писаний от духовного учителя. Может получить множество наставлений для того, чтобы прожить жизнь правильным образом и достичь конечной цели. Он должен всегда иметь руководство сверху. Итак, наша духовная жизнь должна соответствовать высшим планам. Это называется йога, связь. То есть человек связывается. Нам было бы неудобно при себе иметь пророков у каждого. Веда говорится, просто тебе нужно обратить внимание на голос внутри, сверхдушу, а для этого нужна йога. И здесь, в этой главе описывается это йога, тхьяна-йога. Тхьяна означает медитация. Через процесс медитации ты сможешь обрести эту связь, ты сможешь изменить ум, и ты сможешь свою жизнь сделать совершенной тогда. Итак, в процессе бхакти-йоги, когда мы воспеваем святые имена, следуем практике садхана-бхакти, также необходимо занимать в этой практике ум. Язык может быть занят, можно произносить Харе Кришна мантру, уши могут слышать вибрацию, но ум также должен участвовать. Если ум не участвует, означает, что мы не занимаемся бхакти-йогой. Не заняты. Если ум не занят, то, строго говоря, мы не можем быть заняты. Поэтому требует определенного контроля. И на вибрацию святого имени это возможно, поскольку эта вибрация могущественна, она сама постепенно захватывает чувства и ум человека. То есть Кришна, он может танцевать прямо на языке, когда преданный воспевает искренне святое имя. Это самый главный момент в медитации, в практике. А непосредственно ощущать взаимоотношения со Святым Именем. Это звук, который мы произносим языком. Эти слова «Харе Кришна Рама» создают вибрацию трансцендентную, которая проникает в сердце, вплоть до духовного уровня, и вызывает трансцендентные эмоции в сознании человека. Эти трансцендентные эмоции настолько чисты, что вычищают материальные желания, вытесняют их. Это подобно тому, как есть пища плохого качества, а есть пища хорошего качества. Понятно, попробовав то и другое, мы сделаем выбор в сторону вкусной пищи. Подобно этому, если мы правильно воспеваем Хари Кришна мантру, понятным образом, что мы выберем именно воспевание. И все другие материальные желания, которые были у нас до этого, воспевание вытеснит. Нам даже не придется бороться. Иногда мы боремся с желаниями, но лучше бороться за слушание Святого Имени. Получая положительные эмоции, трансцендентную бхаву, естественно, образно вкус к низшему уходит. Так это описывается. Такова практика. И затем, в определенный момент, когда человек достаточно развивает духовные качества, он может осознать форму Верховного Господа. То есть он может общаться с формой. Видите? То, что так ждут все практикующие преданные, когда же мы увидим его? Киртан хорошо, но вот если бы еще увидеть непосредственно, это возможно. Но для этого необходимо развить такие же качества духовные, как и у Кришны. Тогда в этом случае можно общаться лицом к лицу. И как же это сделать? При помощи того же воспевания. Процесс абсолютен. И когда человек может общаться непосредственно со Святым Именем, например, Господь Чайтанья, когда он пришел, то его близкие спутники и другие могли с ним общаться лицом к лицу. Это же не так просто. Это означает, что это все великие дживы были, окружающие его, которые заслужили в прошлом, получили возможность теперь видеть его лицом к лицу, Господа Чайтанья. Но, видя его лицом к лицу, не каждый знал, что это Бог. И это открылось позже. В 24 года Господь Чайтанья открыл Махапракаши Лили свою природу Вишну-таттвы, Верховной Личности. Он сел прямо на алтарь в какой-то момент. Сел прямо на алтарь и потребовал: просите благословения. Все просите у меня благословения, все, что хотите. И он спускал сияние, и видно было, что источник всех вселенных. Преданные очень удивились. Они никогда не видели его в таком качестве. Они подумали, что, неужели это свершилось? Адвайта Ачарья молился о приходе. И что, это не май? Так это не май пришел, это Верховная Личность Бога. Они были очень взволнованы этим открытием. Они думали, что он Бог. Но они понимали, что вся жизнь Навадвипы связана с этой личностью. Он так удивительно действует, что все знают его, все только о нем и думают. Во всей Навадвипе. Это был центр внимания Господа Чайтанья прямо с детства. Как только он родился уже. Он постоянно плакал, и успокоить никто не мог. Только воспевая Хари Кришна, он успокаивался. Поэтому около него всегда кто-то стоял и пел Хари Кришна. Это никогда не прекращалось. Практически круглосуточный киртан был. Было очень необычно. Только только он появился, сразу же начали по пояс и повторяли святые имена. Это был момент его явления. И так он проявил свою природу Бога. И все испугались. Что же можем попросить у него? Ведь нехорошо обращаться к нему с материальными желаниями. Как-то неудобно оказывать какие-то просьбы, беспокоить. И все в умах у преданных смешалось, что касается просьб каких-то личных. Иногда он закричал: «Адвайта! Иди сюда! Ты первый проси благословения. Ты меня сюда звал, ты проси». И тут все началось. И тут начали просить. Кто-то просил любви к Богу, премы, и сразу получал ее. Можете себе представить? Кто-нибудь из преданных подходил и говорил: «Я очень прошу тебя, одари меня любовью к Богу». И Господь Чайтанья говорил: «Получай!» Бух! Этот человек падал в экстазе, кричал: «Говинда, Радха!» И все, все признаки экстаза тут же проявлялись. И там уже в очереди выстраивали, все подходили для себя, премы, для родственников, для детей и прочее, всем. И все сразу получали, сразу же мгновенно все раздавалось. То есть, когда они общались лицом к лицу, они получали все. Мгновенные желания выполнялись. Господь Чайтанья сам требовал. И все были настолько удовлетворены. Кто-то подумал: а где же мать Шачи? Почему она не получает благословения? Вот это сказал Господу Чайтанье, а что же ты не благословил свою собственную мать? Но Господь Чайтанье сказал, она никогда не получит любви к Богу. Вот это да. Как же? Мы получили любовь к Богу, а мать Верховного Господа, мать Вселенной не получит любви к Богу? Да кто же мы такие? Да мы просто оскорбители. Как мы вообще могли вперед его матери подойти к Господу? Все почувствовали себя очень плохо. Почему же она не получит любви к Богу? Что же она такое сделала? Господь Чайтанья сказал, она оскорбила преданного. Адвайту. Адвайту оскорбила. Никто не помнил этого. Когда же она оскорбила Адвайту? И действительно, Господь Чайтанья указал на этот момент, потому что у матери Шачи было два сына. Один был Вишварупа, а другой был Нимай. Господь Чайтанья. Вишварупа. Когда его кто-то видел, все поражались его красотой, его качествами. Это было неземное существо. Был брат Господа Чайтаньи. И едва он подрос. Был брат Господа Чайтаньи. И едва он подрос. Он стал бегать к Адвайте Ачарье на лекции по Шримад-Бхагаватам по утрам. А Адвайте Ачарье проводил классы по утрам. Обсуждал Бхагаватам. А Бхагаватам развивает полное отречение и полную привязанность к Богу. Это Амала Пурана. Ее опасно читать обычному человеку. Она разрушает все иллюзии, все материальные привязанности. Адвайта Ачарья читал только Шримад-Бхагаватам. И вот Вишварупа пристрастился. Когда он садился, у него глаза блестели. Он смотрел на Адвайту, каждое слово ловил. Еще будучи мальчиком, стал ходить туда каждый день. И мать Шачи видела, да, ребенок необычный. Далеко не каждый взрослый, ученый человек привлекается такими беседами. Мой сын. И едва он подрос, что он сказал? Не хочу иметь ничего общего с этим греховным обществом, сказал Вишварупа. И принял саньясу. Все, потеряли сына. Саньясу принял. Нет больше у него ни дома, ни денег, он не женится. Он будет жить в путешествиях под деревьями, ходить на бедренной повязке. И все, что у него есть, это только святое имя, Бог. Мачачи подумал, да, какое тяжелое горе у меня. Она пережила как-то этот момент. А Джаганат Мишра не пережил, он умер. И у матери Шачи остался единственный сын Нимай. И что же она видит? Нимай подрастает и ходит на Бхагаватам в этой чаре. И у нее тоже глаза горят. И те же самые симптомы, признаки. И тогда мать Шачи говорит, Адвайта все называют святым. А я вам скажу, он двуличный, этот Адвайта. Он приходит ко мне и кланяется, мать Шачи, так он поклоняется мне. Но он уже одного сына увел от меня, и второго не пощадит, отберет у меня. А в лицо он мне кланяется, он меня почитает и уважает. Мать Верховного Господа говорит. Я говорю, двуличный ваш Адвайта. Два лица у него. Это все, что она сказала однажды. И Господь Чайтанья сказал, мать Шачи никогда не получит премы. Все преданные настолько обеспокоились, как же так? Нужно что-то срочно делать для матери Господа Чайтаньи. Это высшая несправедливость. Чем она это заслужила? Она же просто привязана к нему. Она... И так далее. Если только она возьмет пыль со стоп Адвайты к себе на голову, тогда према прольется на нее мгновенно. Все пошли к Адвайте. Адвайтачарья, проблема. Ты получил прему? Получил. Мы получили. Мать Шачи не получит никогда. Почему? Пока не возьмет пыль с твоих стоп. Потому что она оскорбила тебя. Вы что пришли? Смерти моей хотите? Вы о чем меня просите? С моих ног пыль на голову матери Шачи? Матери Господа Вселенной? Вы с ума что ли сошли? Я давай это так раскричался и стал так прославлять качество матери Шачи. Да вы знаете, кто такой Шачи? Кто такая Шачи? Ее зовут Аи. Кто просто это имя называет Аи, он освобождается. И вы хотите с моих ног пыль на ее голову. И он снова прославлял и впал в транс. Окаменел. И упал на спину. И стоп его вот таким вот образом. И тут-то мать Шачи появилась. Адвайта ничего не понимал. Он был без сознания. Был в трансе, в экстазе, в медитации, тхьяна-йога. Все чувства были сосредоточены на этих высших качествах матери Шачи. И тут она и подошла, взяла пыль свою стопу себе на голову. И как только она коснулась своей головы, она сразу ощутила все признаки экстаза. И в этом случае не нужно больше контролировать чувства. Не нужна больше практика йоги. Начинается процесс спонтанного преданного служения. Практика йоги рано или поздно перейдет в спонтанный естественный процесс деятельности. Так же, как сейчас. Спонтанным образом мужчина и женщина привлекаются, говорится. Не нужно этому учиться. Так действует природа. Спонтанно. Просто они смотрят друг на друга и завязываются отношения. Они смотрят друг на друга, потом подойдут ближе, потом сядут, потом спросят что-нибудь, потом рассмотрят повнимательнее, потом поглубже что-то спросят, потом уже в обнимку сидят, потом уже жить вместе уже надумали. Так происходит. Этому учиться не нужно. Просто нужно немножко подрасти, и так это будет происходить с каждым. И точно так же духовная жизнь, она также может происходить спонтанно. Спонтанно означает, что все это обретает вкус. Слушание Бхагавад-гиты, слушание святого имени, общение с преданными, поклонение божествам, святые места. Все это обладает вкусом и властью над нашим умом. И вот тогда ум освобождается от материальной природы. Если человек знает, что святое имя и сам Господь одно и то же, и при воспевании святого имени воспитывает трансцендентный божественный вкус, этот человек никогда больше не живет в материальном мире. Физическое тело находится здесь, но ум трансцендентен и чист. Он каждую секунду может иметь взаимоотношения, общение с Богом. Каждую секунду. Это называется уровень чистого преданного служения. Абсолютная чистота сознания, чистый помысл в уме. И обычная деятельность в материальном мире начинается так. Ум избегает неприятных вещей и стремится к приятным вещам. И так он начинает работать в этом направлении. А в духовной жизни все по-другому. Он думает, что можно сделать для Господа? Если что-то нужно сделать для удовлетворения, он становится активным. А если нужно сделать что-то только для себя, он становится пассивным. Это тоже спонтанно. И тоже деятельность. Но совершенно иные мотивы. Поливая корень, процветает все дерево общества. Это благо приносит всем живым существам. И даже совсем не обязательно всем понимать, откуда эти цветы и плоды, и почему дерево плодоносит. Не совсем не обязательно это понимать. Но Прабхупада говорил, что какая-то часть населения должны заниматься преданным служением. Иначе мир не выживет. Будет катастрофа. Демоны разрушат его. Будут войны. Будет так много насилия. Массовые. Поэтому необходима практика удовлетворения Верховного, которому подчиняются все энергии. Так, наше время истекает. Мы должны приступить к вопросам. Бог один, но у Него безграничное количество энергии, безграничное количество форм. Бог по определению безграничен. Как проявляется Его безграничность, описывается в Ведах. Может быть, это не описывается в других писаниях так. Поэтому возникает такая трудность в общении с другими религиями, что в их писаниях, может быть, это не описывается так подробно, как в Ведах. Но Господь Читания описывал Тарупи Госвами, бесконечные проявления Господа. Он описывал это аватары. Есть целый раздел Читания Чаритамрити, где это описывается. Если прочитать, то голова закружится. Нам будет трудно вообще воспринимать эти вещи. Безграничные проявления. Даже Вишну Татвы не имеют границ никаких. Бог по определению безграничен. И вот подробно это описывается только в Ведах. Поэтому зачем нам упрекать мусульман в этом? Ведь в их писаниях ничего практически об этом не говорится. Достаточно того, чтобы понять, Бог один пока. Если мусульмане говорят, что Бог один, это большой прогресс. Но если они говорят, Бог один, это Аллах, а не Кришна, это не религия. Это не понимание того, что Бог один. Бог один — это означает, что Кришна, Аллах, Христос, Рама, Будда — это одна и та же личность. Вот это понимание — Бог один. Но если мы думаем, что Рама, Будда, Кришна, Аллах — это разные боги, это не религия. Какое же это понимание? Тогда это вообще нельзя назвать религией. Потому что я утверждаю, скажем, Аллаха, а Кришну отвергаю. Я принимаю его правую руку, а левую отрубаю. Как это можно себе представить? Все религии от одного Бога исходят. Под разными названиями Бог один и тот же. И когда религиозные люди понимают это, то это религия. Когда не понимают, это религия в невежестве. Она порождает насилие и войны. Мой Бог правильный, а твой Бог неправильный. Вопрос. В книге учения Господа Чайтаньи Шрила Прабхупада в комментарии в 16 главе текст 137 пишет. Кришна говорит Арджуне: ты должен стремиться только к высшей цели, достигнув которой ты достигнешь всего. Шрила Прабхупада пишет: это цель Кришна. Если у нас есть Кришна, у нас есть все. Тот, кто понимает, это никогда не будет в проигрыше. Вопрос. Как бы вы объяснили эти слова Прабхупады, исходя из своего духовного или жизненного опыта? Тут нужно еще прокомментировать эти вещи, да? Опираясь на какой-то опыт. Да, у всех есть какой-то опыт, преданно, конечно. Когда мы читаем такие комментарии Прабхупады, то мы уже что-то знаем в этом. Мы имеем в виду всех преданных. Преданный прочитает это и так вот покивает головой. Да, я уже что-то знаю об этом. Я согласен с этим. Правда, правда, он скажет. Как Прабхупада правильно все пишет. Значит, он опирается на собственный опыт. Когда он просто читает, он ищет информацию. Беспристрастно, бесчувственно. На этом уровне книга не будет очень интересна. Будет много повторений казаться. Но когда вы читаете, вы думаете, да, как правильно. Хотя вы читали ее 1000 раз. Думаете, о, как здорово. Потому что опыт ваш подтверждает то же самое. То есть мы хотим это услышать, поэтому мы радуемся снова читать об этом. Итак, Кришна — это все. Так Прабхупада говорит. Он дает еще один пример Бхагавад-гиты. То, что можно выполнить с помощью маленького водоема воды, то же самое можно сделать с помощью большого водоема воды. Но наоборот не получится. То, что может большой водоем воды, маленький не может. В океане плавают корабли, а в капле не могут плавать корабли. Хотя и то, и другое морская вода. Поэтому речь идет об объеме, о количестве. Итак, достичь всего означает достичь Кришны. Кришна — это и есть все. Если мы достигаем Кришны, то у Кришны, в Кришне есть все, все исполнения наших желаний. Что мы хотим достичь? Каких желаний в материальном мире? Все это есть у Кришны. Но он думает, а как же там буду наслаждаться, я должен отказаться от всего. Я что-то потеряю, должно быть. В вашей духовной жизни есть ограничения. Я, должно быть, что-то потеряю? Нет, в Кришне есть все. Помните, когда врач Джалила уходила? Она сказала своему духовному учителю перед уходом: у меня еще есть привязанности, я не знаю, как я вернусь к Кришне. Какие привязанности, он сказал? Я люблю помидоры. Но там на Голоке столько помидоров, сказал Джалила с вами. Там есть помидоры, не волнуйся, все в порядке. Хорошие помидоры там. Итак, опыт заключается в том, что все есть энергия Кришны. И тогда человек обретает покой. Если Кришна может меня поддерживать даже в материальном мире, даже с плохой кармой, то как же Кришна поддерживает освобожденные живые существа? Представляете, все желания исполняются в любое мгновение в духовном мире. Не нужно даже времени. Духовная энергия такая могущественная. Я разговаривал с одной преданной, которая сказала, что они имеют сейчас огород, земля у них, дом есть. Работают на земле. И она вот показывала, что там они садят и так далее. И там я увидел подсолнухи. И каждый подсолнух был завязан чулком, чтобы птицы не клевали его. И она сказала: в прошлом году мы захотели семечек и решили посадить. И вот ждем, когда семечки будут. Я думаю, ну надо же, в прошлом году желание появилось. И целый год нужно ждать, чтобы появились семечки. Вот это так. В страсти человек хочет быстрее. Тогда он организует какие-то магазины, какие-то там поставки, и вот просто деньги нужны. И тогда нужно быстрее выполнить это желание, прийти просто на рынок и взять семечки. Но даже в этом случае есть разрыв. Нужно прийти на рынок, найти деньги и купить это. А изначально нужно год ждать. Первый урожай, год, пока семечки появятся. И в гуне добродетели человек может так быть терпелив. Потому что он каждое мгновение что-то имеет. Правда? Поэтому он может ждать. Каждое мгновение, значит, Господь его поддерживает. Посмотрите. Какие-то желания у него есть. Но тем не менее, каждое мгновение Господь его поддерживает в данный момент тоже. Он имеет все необходимое для существования. В духовном мире тоже он имеет каждое мгновение необходимое для существования. Но когда у него возникают какие-то желания, он их получает в любое время, когда захочет. Например, сознание Кришны мы можем получить в любое время, когда мы захочем, захотим. Если кто-то думает, что для этого нужно много времени, это иллюзия. Прабхупада сказал, времени не нужно вообще. Потому что Кришна, душа, сверхдуша, они располагаются в вечности. Не где-то в будущем, а в вечности. То есть в любой момент мы можем получить это. Такова вечность. В любой момент можно обратиться и взять это. Другое дело, что когда у нас появится желание это сделать, это же другой вопрос. Но Кришна уже сейчас существует. В каждый данный момент он существует. Голока Вриндавана, духовный мир. Если мы готовы сейчас, можем получить прямо сейчас. Помните эту историю про одно привидение? Было два брата. Один был грешником, другой праведником. Грешник умер. Вся деревня ненавидела его, этого грешника. И когда он умер, все подумали, фу, слава Богу. Слава Богу. Такой был грешник, так много беспокойств было. Но так и должно быть, грешники должны умирать раньше времени. Вот вам доказательство, плохая карма, вот другие грешить не будут. Заболел и умер, молодой. Ну и его праведный брат совершил церемонию Шрадха для его блага в будущем, очистить от грехов. И однажды в лесу, собирая хворост, услышал голос: «Брат, помоги мне». «Кто?» «Я твой брат. Я сейчас привидение, живу в этом дереве, в дупле. Я не могу получить новое тело, не могу попасть ни в рай, ни в ад, я очень страдаю. Помоги, я очень грешен, но я совершил 3 церемонии Шрадха для тебя». 3 церемонии. «Если бы ты 3000 совершил, ничего бы не изменилось. Я очень грешен. Найди какое-то средство хорошее, лучшее, нужно что-то другое». И так задача для праведного брата, он вернулся в деревню, стал думать, что же можно придумать, какие же средства еще лучше, чем то, что я сделал. И какой-то приезжий саньяси, он там проповедовать приехал. И на первой же лекции он спросил этого саньяси: «Вот такая проблема, что же сделать для моего брата?» «Будем проводить классы по утрам, Бхагаватам, приводи его сюда. Пусть слушает. Как я приведу, он привидение. Ну, возьми бамбуковый шест, и пусть он войдет туда, привидение любит сидеть в таких палках. И приходи с этим шестом, пусть он тоже там в углу посидит, постоит, послушает». Другого средства нет. Это самое лучшее, самое могущественное средство. Скажи ему об этом. Он взял такую данду бамбуковую, палку, полую внутри, из 7 колен, и сказал: «Приведи, брат, заходи сюда, пойдем на Бхагаватам, на класс. Там саньяси приехал, будет проповедовать Бхагаватам. Амала Пурана, это Парамаханс. Это твое единственное спасение, запомни, другого средства больше нет». И привидение пошло туда. Ну, он пришел с этим привидением, поставил в угол палку. Вся деревня приходила слушать. Шримад Бхагаватам. Жители слушали, говорят: «Да, здорово. Как хорошо говорит, какие примеры приводит. Надо похлопать. Джай, Харибол. Как красочно. Иногда засыпаем на философию, но вообще так интересно». А привидение думало: «Это моя последняя возможность, иначе буду вечно страдать в аду». И каждый день одно колено отскакивало. И уже было меньше, 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 и на 7-й день одно колено. И класс закончился, и это колено расколось пополам. И свет. Такой свет появился повсюду. Сверху, снизу. И смотрите, что случилось. Что это может быть? Разрушение Вселенной? Но нет, какой-то корабль, сияющий из цветов, спускался сверху. Там были 4 руки и формы. Вишну. «Где привидение?» спросили. «Где оно?» «Заведи его сюда». Это привидение обрело точно такую же форму, четырехрукую, трансцендентную. Зашло на корабль и ушло в духовный мир. Вот это здорово. Как же так, погодите? Какое-то привидение греховное освобождается прямо у нас на глазах, а мы все праведные жители деревни остались в материальном мире. Погодите, Махарадж, что-то здесь не то. Почему такая несправедливость? Объясните, что же случилось? В чем наши недостатки? Мы не такие уж и грешные люди, мы праведники. Но дело в том, что вы считаете себя праведниками, поэтому вы невнимательно слушаете. Вы не придавали слишком большого значения прочитанному. Вы думали, я это знаю, я праведник, я это слышал, я это помню, я и сам могу об этом говорить. А это привидение слушало по-другому. Он думал, да, это для меня, это мне нужно, это мне нужно, это мне нужно знать все. Я должен стать таким. И он все это принимал, 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 видите, он освободился. Вот так ты сказал, снять. А деревня сказал, хорошо, давай заново. Начиная заново, первый класс, второй, третий, еще раз. Мы требуем. И снова начался класс Бхагавата, первая песня, вторая песня, десятая песня. И снова свет появился. Много кораблей. На всю деревню хватило. Всех погрузили туда. Вещи все ставили внизу, все. И ушли. И этой деревни больше нет на карте. Не верите? Посмотрите. Вот доказательство, что это правда все. Чистая правда. Такой деревни больше нет. Даже название, поэтому не знаю, какое название. Итак, такой опыт должен быть. Особенно мы видим, когда иногда человек в состоянии депрессии приходит к преданному и начинает спрашивать, и он слушает. Он слушает так серьезно, что если что-то сказать прямое, он начинает сопротивляться тут же. Потому что он слушает. Это доходит до живого места, до больного места доходит. Значит, и уши открыты. А человек, он может сидеть, не сопротивляться. Как здорово говорит. А? Очень хорошо. Хорошая история. Но вчера было больше истории, правда. Философию-то мы давно уже знаем. Вот новенькую историю какую-нибудь. Разные вещи. Он не испытывает никаких переживаний, никакой боли, никакого счастья. Этим отличается проповедь от лекций. Во всяком случае, проповедник должен переживать то, что он говорит. Иначе знания не будут переходить. Это не затронет нашу практическую сторону. Это просто взволнует ум, и мы вернемся к старому. Должны быть перемены. Это и дает опыт. И так мы этот опыт получаем на слух. Кришна есть все. Можем это услышать и увидеть на практике, что просто повторяя Хари Кришна, мы освобождаемся от всех проблем. Вы говорите, мой опыт. Иногда бывает так, что у меня бывают ментальные проблемы, серьезные. Ну, жизнь. Я чувствую, да, все плохо. Все очень плохо у меня. Но у меня есть просто опыт какой-то. Я знаю, что нужно делать. Когда мне очень-очень плохо, и ничего делать не хочется. Хочется просто уснуть, но не тем холодным сном могильным и так далее. Забыться и уснуть, вот что-то такое. В тамагуну просто погрузиться. Я беру четки и ухожу куда-нибудь в поле подальше, в Средней Азии. Там есть такие поля, знаете, туда. Никого нет. И повторяю круги. Столько, сколько хочу. Полчаса, час, три часа. Или целый день. Я возвращаюсь заново рожденным. Это мой опыт. Это Кришна. Все, что нужно, навести порядок в уме. И кроме него это никто не может сделать. Сам я не способен. Поэтому мы должны брать и говорить «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». И порядок. Такой опыт мы тоже имеем. Если душа совершает во время бодрствования преданное служение, то это состояние, конечно же, выше, чем бессознательное состояние. Но когда мы говорим просто бодрствование, сон или глубокий сон, то глубокий сон ближе к истине, чем бодрствование и сон. Потому что мы наблюдаем иллюзию по этой причине. Это так же, как человек сидит у телевизора. И там реальность, он воспринимает как реальность. Начинает переживать, жить этой реальностью, той, в экране. На самом деле нет никакой реальности, просто телевизор и звук. Там пятна цвета и так далее, что-то складывается, какие-то картины. Это влияет на его ум и эмоции, и он ощущает это как реальность. И другой момент, что он находится просто в пустой комнате и скучает. Какое состояние выше? Понимаете ответ? Лучше, конечно, у телевизора, интересней, но выше реальность вторая. Хотя бы он имеет дело с самим собой, может подумать о своей жизни. Хотя там нет такого разнообразия звуков, форм и прочей истории, всевозможных сюжетов. А это больше реальность. Подобно этому, это сушупта, это состояние, бессознательное состояние, оно выше, хотя там нет деятельности души. Но на самом деле, когда мы действуем на материальной платформе, душа тоже бездействует. Тоже нет деятельности. Действует материальное тело, гуны. Душа не действует. Поэтому, действуя активно на материальной платформе, душа не чувствует удовлетворения. Сама-то она бездействует. Тело ест, а душа не ест при этом, она остается голодной. Потому что у нее другая пища. Мы же не можем почувствовать насыщение, если заправляем свой автомобиль бензином. Это его пища, а у нас другая пища, мы должны еще себя покормить. Поэтому, когда ест материальное тело, и душа не получает свою пищу, она остается неудовлетворенной. Можно есть, спать, совокупляться, обороняться, сколько мы хотим, но мы никогда не будем счастливы, поскольку пища духовная отсутствует. И подлинная реальность, когда мы ограничиваем чувства и остаемся самим собой, это уже сушупта, йога, отключает органы чувств, отключает ум и существует в этом бессознательном состоянии, но знает о своем существовании. Это состояние выше. И его используют йоги для того, чтобы начать трансцендентную медитацию. Вот только после этого момента. Пока мы включены в эту материальную деятельность, мы не можем погрузиться в медитацию. Нас все отвлекает. Это майя, иллюзия. Временные формы, временные отношения. Поэтому они садятся, отключают чувства, ум, пранаяма и прочее. И затем в этом состоянии сушупта они начинают медитировать на сверхдушу. Это так же, как практика приема пищи. Какой смысл принимать пищу, если нет огня пищеварения? Какой смысл учить ребенка ходить, если у него нет ног? Понимаете, дело здесь не в самой практике, а в способности ходить и переваривать пищу. Если у меня есть способность переваривать пищу, то имеет смысл и практика приема пищи. Там диета, не знаю, что, количество, там культура существует. Также, если у меня есть ноги, имеет смысл практика. Но само по себе практики нет такой. Если ног нет, то практики нет такой. Особого желания, вы говорите. Ровно в соответствии с своим желанием он разовьет эту способность. Ровно в соответствии с желанием. Если он просто хочет получить какое-то благо, он и получит такое благо. Любое. Поэтому шастра предупреждается. Просите высшего блага. Не просите, если вы идете к богатому человеку на прием, он скажет, ну в чем ваши проблемы? Что нужно спонсировать? Храм хотите построить или что? Или у вас дома нет? Но он очень богатый. Раз вы уж пришли на прием, он говорит, ну хорошо, что вам нужно и с какой целью? Я говорю, да нет, проблем нет, горстку риса мне нужно есть хочу. Поэтому предупреждается, если вы идете к богатому человеку, будьте внимательны. Не упускайте шанс. И мы же обращаемся к Богу. Желание должно быть. И веды указывают, высшее желание ты все получишь только тогда, когда придешь любовью к Богу. Проси любви к Богу. Если ты обретешь любовь к Богу, Бог будет твой. Есть разница, да, есть разница. Духовное счастье, это описывается в 18 главе, помните, Брахма, Бхута, Прасанатма, Насочати, Накангшати, Сама, Сарвешу, Бхуттишу, Ман, Бхактим, Лапатепарам. Это описывается духовная платформа. Прасанатма означает радостный. Вот это описывается радость. Радостное состояние на сочати, на кангшати. Почему? Нет ни желания, ни скорби в этом состоянии. Желание беспокоит ум, скорбь тоже беспокоит ум. Всегда мы чего-то хотим, жалеем о утраченном. Хочу и жалею, что потерял. Хочу, чего нет, и жалею, что потерял. И так происходит всегда. Приобретаю, теряю, приобретаю, теряю. Хочу, скорблю, хочу, скорблю. Ни того, ни другого. Сама сорвешу, бутишу. Человек видит равно все живые существа. Нет друзей и врагов, нет беспокойства. Вот оно счастье духовного уровня. Нет беспокойства. Шанти, мир полный в уме. Мирный ум означает счастье. Все, нет противоречий внутри. Счастливое состояние. Но, говорится, счастье преданного служения выше, потому что полно беспокойств духовных. Мы хотим беспокойств. Когда мы говорим «шанти», «мир», счастье, покой, любовь. Кто-то скажет, какая скукота. Эта жизнь гораздо более привлекательна. Тут есть друзья, враги, знаете, тут можно бороться, тут так много всего интересного. Так вот, духовное счастье наполнено этими проблемами. Гопи не находится в Шанти. Кришна уехал, он говорит, нормально, Шанти. Кришна приехал, нормально. Он сюда приезжает, уезжает, знаете, постоянно, так что у нас нет проблем. Это было бы счастье просто духовное. Гопи, как только услышит, что Кришна собирается уезжать, они тут же теряют покой. Когда он уходит на пастбище всего лишь на несколько часов, они не могут свои обязанности соблюдать. Они ничего не могут делать на самом деле. Они готовят что-нибудь дома, поскольку должны готовить для семьи. И спрашивают, там, какую-нибудь специю просят, говорят, дай мне Кришну, пожалуйста. Я забыла побаларамить. Потому что они погружены, они ничего другого. Как бы так, есть такое отражение, да. Такие примеры можно приводить. Они говорят какие-то странные вещи, и родственники их не понимают иногда. Потому что они просто с ума сходят, они не могут себе представить, когда Кришна рядом нет. Тогда они в уме, постоянно у них в уме он пребывает, они не могут без него никак существовать, ни одной секунды. Знаете, сколько беспокойств. А когда он уезжает из Вриндавана, они ложатся на дорогу перед колесницей и говорят, проезжай. А зачем нам жить? Лучше проезжай прямо так вот. Ты уезжаешь, проезжай, пожалуйста, мы тебя не держим. Они готовы вот таким образом. И он уезжает все же. Кришна, он знает, как поговорить с гопи. Он уезжает, и что? Когда Удхава возвращается в ряда, он увидит, что печи паутины затянулись. Никто с тех пор не готовил и не ел ничего. И как они живут, никто не знает. Почему они не умирают, никто не понимает. Они не пьют, не едят, не спят. Ешода особенно, Радхарани. Пастушки лежат просто на полях. И телята тоже. И траву не едят. Как же они живут? Они сами удивляются. Какова же привязанность к телу сильная, смотрите. Это жизненный воздух, он так вот снует туда-сюда, но не уходит из тела. Тогда объясняется, почему они все-таки не умирают. Потому что Кришна связал их жизни. Он сказал, я скоро вернусь. Вот они и живут. Он же сказал, они и живут, они ждут. Он должен скоро вернуться. Но вместо Кришны приезжает Удхава. Кришна не приезжает. Удхава, посланник приезжает от Кришны с письмом. И он настолько похож на Кришну, что они бегут. Кришна приехал. Блин, нет, не Кришна. Стали рассматривать его с ног до головы. Знаете, вот вы приезжаете, вас, на вас молодые женщины смотрят с ног до головы, рассматривают вас. Гопи им все равно. Они думают только о Кришне, только чисты. Удхава понимал их чистые чувства. Они так смотрят на него, но они просто путают. Он понимал. Они ищут Кришну. Они не хотят каких-то других отношений. Он сказал, дорогие гопи, успокойтесь. Все в порядке. Он Бхагаван. Он вездесущий. На самом деле он Ниргуна. Он никаких качеств не имеет, так что не нужно так печалиться. Он Брахман. Брахмане все равновешно. Шанти, мир, покой, любовь. Гопи сказали, Удхава, уезжай туда, куда ты приехал. Что ты здесь ересь несешь? Ниргуна. Где живет твой Брахман? Скажи, где он живет? А кто у него родители твоего Брахмана? А ты знаешь, что этот Брахман здесь сделал? Он нас тут за сари таскал. И этими руками масло воровал. Ты его не знаешь таким, а мы его знаем таким, Удхава. Так что не неси ерунды здесь. И Удхава вспомнил, что Кришна ему говорил. Ты, пожалуйста, им не проповедуй, иначе они тебя проклянут. Ты просто прочитай им мое послание. И Удхава вспомнил. Все понятно, нужно просто прочитать послание Кришны. Там было столько беспокойств, что Удхава, он был настолько реализован, ученик Брихаспати, это был самый мудрый, самый умный из друзей Кришны. И Кришна сам прославлял и говорил, Удхава мой лучший преданный. Но Удхава почувствовал, что у него нет и капли той преданности, которая была в этой гопи. И он подумал, такие беспокойства. Хотел бы обрести хотя бы каплю таких беспокойств Кришне. Хотел бы я хотя бы немножко сойти с ума, точно так же, как Радхарани это делает, разговаривая со шмелем. И тогда он понимает, что ему это невозможно, что он не станет никогда гопи. И тогда он молится и говорит, Кришна, сделай меня травинкой во Вриндаване, чтобы хотя бы мог касаться стоп таких твоих преданных, как гопи. Столько беспокойств. Столько переживаний. Рыдать можно на эти темы. И это, говорится, счастье выше, чем просто счастье мира, шанти и покоя. В Сибири вопросов лес рук. Мы даже в одном месте не проводили лекции. Ни разу. Мы сразу начинали обсуждать вопросы. Я говорил, может быть, минут 5, не больше. И как только я говорил вопросы, все поднимали руки. Им не хватало времени. 3-4-5 часов можно было сидеть, обсуждать. Какая йога? Тхьяна. Тхьяна-йога. Какое преимущество имеет преданное служение над другими видами йоги? Ну, если сказать технически, то посмотрите, что карма-йога. Карма-йога – это работа в знании. Это становится йогой. Когда я работаю в невежестве, это просто карма. А в знании – карма-йога. То есть деятельность связывает меня с абсолютной истиной. Карма-йога. Работа плюс знание – два фактора. А гьяна-йога – я приобретаю знания. Гьяна требует отречения. Но работать нельзя, означает отречение. Поэтому я нахожу какую-нибудь бочку, как Диоген, или делаю какое-нибудь место спокойное в пещере, и это называется гьяна, и размышляю там о жизни. Пишу книги, ну что-то спекулирую, выдумываю, но мне нужно отречение обязательно. Это знание плюс отречение. Работа, знание, знание, отречение, видите? Работы нет там, не должно быть, мешает. Переходит в йогу. Способность глубоко размышлять. Для этого нужна медитация. Отречение плюс медитация. И затем, когда я достигаю медитации созерцания Верховного, начинается бхакти-йога. А что такое бхакти-йога? Работа, отречение, знание, медитация. Все факторы. Плюс преданность. Видите? Наиболее полное проявление – это бхакти-йога. Там есть все. Когда человек с преданностью работает, это бхакти-йога. Когда он с преданностью размышляет, это бхакти-йога. Когда он с преданностью медитирует, это тоже бхакти-йога. Поэтому существует только бхакти-йога, говорится. Остальные методы, они могут быть оторваны от бхакти. Тогда их называют гьяной, кармой или йогой. И имеется в виду, что не нужна какая-то особая подготовка для этого. Как только что мы сказали, карма переходит в гьяну, гьяна переходит в медитацию, да? Медитация переходит в преданность, по идее. Складывается впечатление, что сначала нужно заняться карма-йогой. Так? Веда говорится, нет. Можно сразу заняться бхакти-йогой. Квалификация никакая не требуется, кроме желания. Бхакти-йога так могущественна, что не требуется никакой квалификации. Она сама по себе дает человеку необходимый разум. Бхакти-йога. Сама по себе обладает всеми энергиями уже. Почему дается метод? Недостойный освобождения означает, что человек не интересуется освобождением. Вот так называются люди недостойные. Потому что тот, кто интересуется освобождением, это уже человек достоин этого. Нет желания, да, значит, он недостоин. Правильно. И тем не менее дается, по милости Господа, читание. Только в Кали-Югу это происходит. В другие эпохи нет. В Гите говорится, что мудрый не будет беспокоить людей. Хотя он видит, что они неправильно действуют, беспокоить их не будет. Да? Но в комментарии Прабхупада говорит, что бхакты Господа добрее самого Господа. И он беспокоит это, этих людей. Что все же их привести на путь совершенства, он может взять на себя их беспокойство. Но это происходит только в Кали-Югу, насколько я слышал. В другие эпохи нет. Здесь Господь Читания закрывает глаза, он не различает достойный, недостойный. Он сразу дает према бхакти. Любому, кто попадается на его пути. Если мы лицом к лицу увидимся с Господом Читании, то гарантируется, что вы получите прему. Нет, какое-то желание необходимо. Хотя бы желание иметь желание. Скажем, может быть, у нас нет непосредственно желания служить Кришне, но у нас есть желание иметь это желание. Иначе мы здесь не собрались. Понимаете, да? То есть какое-то желание должно быть все равно. Необходимо. И также Господь Читания сказал однажды, что я не обращаю внимания на людей непосвященных. Он требовал, что человек должен быть посвящен. И кроме того, требовал, чтобы все люди воспевали святые имена. Он говорит, если вы не будете каждый день приносить мне 100 тысяч, вы не достигнете совершенства. Преданные подумали, где же мы столько денег возьмем? Забеспокоились, 100 тысяч. Но он имел в виду 100 тысяч имен каждый день. Если вы не будете этого делать, он говорил, вы не достигнете совершенства. Он тоже говорил, что необходимо иметь желание. Это, конечно же, не дешевый процесс. Просто мы имеем в виду, что Господь Читания может дать любому прямо бхакти, имеющему это желание. Да, Господь Читание делает нас достойными, мы же это обсудили уже. Господь Читание делает это за нас. Поэтому достаточно иметь маленькое желание, и начнется путь, процесс. Смотрите больше на это практически. Больше смотрите практически. Если мы имеем хотя бы маленькое желание, уже мы прогрессируем. Все. Вот так к этому относиться. Практиковать он может сколько захочет. Успешно. Нет, бхакти мы не получим без милости духовного учителя. Поэтому его практика до инициации, она будет его готовить к принятию гуру, к принятию духовного учителя. Это путь к принятию духовного учителя. А непосредственно по милости гуру мы уже получаем любовь к Богу. От того же процесса, который нас приводит к гуру, от того же процесса мы получаем и любовь к Богу, но по милости гуру. То есть правильно ли совершать ошибки? Да, это правильно, так и получается, да. Такова жизнь. Это правильно, потому что взрослые люди имеют опыт, молодые не имеют опыт. То есть люди разные. Поэтому это правильно. Я имею в виду, что этого не избежать просто. Этого не избежать. Таково материальное существование. Этого не избежать просто. Нет, это были необычные существа, которые непосредственно участвовали в лилах Господа Читания. Как бы вы говорите, попадались ему. Не были обычными живыми существами, нет. Да, Господь Читания, он распространил именно в Бхаратаварше сознание Кришны. Он сам не распространял по всему миру. Господь обычно у себя не раскрывает невежественным и глупым людям. Но по его предсказанию это должно быть открыто его преданными. Например, Шрила Прабхупада это открыл для всего мира. Это учение Господа Читания. Махабхактан Сарасвати, он победил буддизм и майяваду в Бхаратаварше в Индии. Распространил по всей Индии, очистил Индию от майявады. Тоже установил принципы Господа Читания. Но сам Господь Читания он так широко не проповедовал. Он жил в Джаганнатхапуре, путешествовал по святым местам. Некоторых царей обращал, некоторых людей также. Но это было как-то связано. Они были близки в каком-то смысле с ним. Не проповедовал в других местах. Поэтому говорится, бхакта Господа добрее самого Господа. Что сам Господь, ему неудобно появляться перед теми людьми, кто совершенно невежественный и глупы. Сердуша их приводила. Понятно, что он сам приводил этих людей к себе. В Сибири сейчас возрождается изучение славяно-арийских вет. Приходилось ли вам сталкиваться со сторонниками этой ветви вет на своих лекциях? Как вы относитесь к этому учению? Да, я видел некоторую литературу русские веды. В Сибири есть, в Омске издают такие книги, например, я видел омского издательства эти книги. Интересно, когда вы знаете уже веды, ведическое знание, имеете какое-то понимание, вы можете видеть, что это из одного источника, что те же самые вещи там описываются немножко другим языком, более простым. Реинкарнация описывается вплоть до уровня Брамалоки, все описывается. Их божество Рамха, или как они говорят на санскрите, Брама. Санскритское слово Брама. И уровень сварги самый высокий. Сварга. То есть уровень Брамы. Вот это их Бог. Бог, творец материального мира. Вот это знание славян, славяно-арийские веды. Не выше этого. А Кришне тоже упоминается. Вишну упоминается. Вышень, Кришень. Все это есть. Но не упирается, как скажем, в бхакти-йоге. Не выделяется по определенным причинам. То есть так же, как в Махабхарате, не слишком выделяется имя Кришны. Только в Бхагавадгите на этом акцент. В основном нет, потому что 96% ведических писаний дается для уровня карма-канды, для удовлетворения материальных желаний. А божественная практика, она мешает этому процессу. Поэтому для людей дается карма-канда, гьяна-канда, упасана-канда. Если кто-то имеет именно трансцендентный интерес, а среди тысяч-тысяч людей, достигших совершенства, едва ли один такой найдется, это значит, будет примерно 4% трансцендентного знания в ведах. Примерно 4, даже меньше процента. Потому что люди не так много этим интересуются. В основном интересуются материальным благополучием. Поэтому веды дают в основном такой вид знания. Количественно в большем виде. Также и в славяно-арийских ведах о Кришне слишком мало информации. Это можно узнать только из индийских вед. Мы называем сейчас индийскими, но это, конечно, не индийские, это арийские веды, изначальные веды. Там уже говорится, Ишвара, Парама, Кришна, Сад Читананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Каран, Каранам. Кто это говорит? Рамха. Брама. Он сам указывает. Выше меня Кришна, Ишвара, Парама, Кришна, Сад Читананда, Сад Читананда, вечный, полный знания блаженства. То есть я не такой. Он выше. Он говорит, что он до моего творения существовал и после моего творения будет существовать. Это Брама говорит. Этого знания в славяно-арийских ведах нет. Хотя, по сути, все, что они пишут потом, абсолютно идентично с индийскими ведами. И интересно даже то, что они описывают предсказания, которые мы сейчас можем видеть. Религию в нынешнее время они описали, предсказали, какая будет религия. Я был поражен, как они точно все это описано там, в славяно-арийских ведах. Признаки лжерелигии описывают. Они сказали, что религия, которая будет проповедовать скорбь, такие вещи. Все признаки современной религии описаны там. И сказано, что это не религия. Будет видимость религии только. Это в тех книгах. Прохлада Махарадж сказал, что он уже научился помнить о Кришне, и поэтому заботится о других душах. Правильно ли понять, что пока ты не научился помнить, неестественно проповедовать? Когда вы проповедуете, вы и помните? Одно другому не мешает. Одновременно это происходит. Поэтому нужно делать то и другое одновременно. Сначала помнить. Но как с Мараном? С Мараном третий уровень. Сначала Шраваном, потом Киртаном. То есть мы должны услышать, а потом повторить. Шраваном услышали, Киртаном повторили, а потом с Мараном. Значит, мы услышали, потом мы проповедуем, а потом мы помним. Потом уже приходит с Мараном. То есть в процессе проповеди вырабатывается способность помнить с Мараном. То есть происходит реализация, откровение. Уже во взаимоотношении с Шраваном Киртаном, слушающий и говорящий. Происходит откровение у слушающего и у говорящего. Это с Мараном называется. Нет, пусть просто учится повторять правильно и все. Не является проблемой. Немножко практики. У меня сохраняется сильное чувство вины перед родителями за то, что я не удовлетворяю их чувства и ожидания. Как это победить? Просто знание о Боге мне не особо помогает. Если мы обладаем знанием о Боге, другой вопрос. Да, мы думаем часто о том, как удовлетворить семью, детей, жену, родителей, начальство на работе. Как делать так, чтобы они были довольны мной, чтобы я тоже получил какое-то счастье свое. Но Прабхупада объясняет, главная наша цель – заботиться о том, насколько доволен Бог моей деятельностью. И пока я не буду действовать для удовлетворения, никакое знание мне не поможет. Дальше вы будете читать Бхагавадгиту, но не будете действовать согласно Бхагавадгите. Ничего не произойдет. Чувства останутся материальными, вы будете сожалеть. Вот мои родители, вот мои родственники, вот моя работа, вот моя карьера, вот еще что-то. И так эти беспокойства не так и останутся. Это материальная платформа. То есть да, мы, конечно, должны выполнить долг перед родителями, и сознание Кришны не мешает нам это делать. Но главная наша обязанность – удовлетворить Бога. Корень полить. Если корень полит, то есть наши родственники будут довольны. Говорится, что если человек становится чистым, преданным, до 14-го колена его родственники освобождаются, получают освобождение. Так говорится в Писании. Не нужно соединять освобожденную душу и обусловленную вместе. Мы должны начать это рассуждение с того, что мы обусловлены, что мы утратили свое совершенство, тогда все становится ясно. Тогда ответ на наш вопрос ясен.
Поскольку
вы соединяете обусловленную душу и освобожденную душу, вы задаете этот вопрос. Но зачем их соединять?
Да, нет.
Не соединяйте это, потому что вы обусловлены сейчас. Сейчас вы не имеете этого изначального состояния. Нет. Нет, мы просто говорим о вашем нынешнем положении. Сейчас этого нет. Прабхупада говорит, значит, существует. Нет, кажется, мы уже объяснили этот момент. Постарайтесь понять это объяснение.
Это просто.
Просто нет сейчас ничего, вот и все. Надо все просто понять. Поэтому нужно какой-то счет открыть, что-то начать делать. Что за счет? Вот берете четкие и считаете Харе Кришна раз, Харе Кришна два и считаете. Я практик. Мне трудно быть теоретиком в сознании Кришны. Прям считаете круги, все. Счет открывается. землю в собственность. Берите землю в собственность, но не забывайте, кому она принадлежит. Вы согласны? Хорошо. Именно так, да. Да, берите, берите, но не забывайте, кому это принадлежит изначально. Можно брать, Бог дает, но не забывайте, кто дал и для кого это все существует. Все. Смара нам нужно помнить и использовать служение Кришне. Так, наше время истекло, очевидно, да?